Земное и небесное. Как часто эти понятия тесно переплетаются в нашей жизни. Но происходит это только тогда, когда человек обретает единственно верный путь, ведущий к Богу. Наш сегодняшний герой Юрий Степанович Бродский, когда-то руководивший областным отделом народного образования, в советском прошлом в церковь не ходил, в Бога не верил, однако присутствие Божие в своей жизни он постоянно ощущал. Со временем скорби привели Юрия Степановича в храм. Он говорит, что это был приход блудного сына к Отцу Небесному.
По сути дела, вы ведь много лет возглавляли облоно. По нынешней ситуации это Министерство образования. У нас отношение к церкви было у всех вполне определенное. И как, Юрий Степанович, вы все-таки пришли к тому, что стали, в конце концов, прихожанином? Прихожанином, но я думаю, сначала не этого храма.
Да, вначале Крестовоздвиженского, а потом этого. Вы знаете, Валентина Федоровна, вот в канун Великого Поста в одно из воскресений на литургии читается притча о блудном сыне. Так вот, каждый раз и на этой службе, и дома, когда эту притчу перечитываю, читая Евангелие сам уже, я думаю, эта притча вот обо мне и о тысячах, а может даже о миллионах таких, как я. Только вот иногда горько мне о самом себе бывает. Вот как хорошо в притче, блудный, а ведь как только подумал, встал и пошел, и пришел, и покаялся, и нигде по пути не сворачивал, по крайней мере, мы об этом притче не знаем. У меня все, наверное, так же, только все сложнее. Мой путь блудного сына к отцу был долгим, извилистым и очень сложным. Родился я за 3,5 года до начала Великой Отечественной войны в Никополе, это Днепропетровщина, это, кстати, город, где Богдана Хмельницкого, объединителя Украины с Россией, избрали впервые гетьманом. И вот сам-то я помню, что у меня был крестный отец, а уже из слов старшего брата Игоря, я позже, намного позже узнал, подтвердилось, что я был крещен, и родители и старшего брата, и меня крестили во младенчестве. Но потом, так вот, скажем, блудный-то сын сам уже взрослый решил уйти от отца. А мне даже трудно сказать, как я ушел от отца. Я еще детской памятью помню, где жил мой крестный. Вот имя его вспомнить не могу, хотя молюсь за него. Не могу, и брат уже не помнит. А так я даже немножко его зрительно представляю. Даже помню где-то в далеком теперь городе, в другой стране, к сожалению, да, где его дом был. И помню, что, по крайней мере, класса до 3-го. По воскресеньям мама меня благословляла ходить к нему, хотя я был уже и пионером. А потом, я даже не знаю, Валентина Федоровна, почему все прервалось. Вот много-много раз, слушая особенно передачи нашего радио, глядя отдельные передачи нашего телевидения православного, где говорилось о том, как преследовали верующих, я думал, вот Господь, видимо, считал, что это крест для меня непосильный, и Он как бы оберегал меня от этого. Вот в школе я не помню ни по линии пионерской организации, ни учителей какую-то антирелигиозную пропаганду.
То есть такого не было?
Вы знаете, я много раз пытался вспомнить, и поскольку старший брат Игорь какое-то время работал в нашей школе пионер-вожатым, я его спрашивал. Он говорит, а ты понимаешь, наверное, это потому, что послевоенное время, и Сталин вынужден был ослабить гонение на церковь, и он говорит, вот от меня чего требовали? Патриотизм воспитывать, преданность родине, преданность партии, а вот каких-то особых задач против церкви не ставили. И вот, вспоминая школьные годы, я помню только одно такое, ну, нехорошее, что ли, слово в адрес церкви, религии со стороны учителя химии, причем не злое, А вот она рассказывала нам о серебре, его особенностях, и говорит, вот священники этими пользуются, когда освящают воду. Вот они на ночь положат серебряные кресты, серебряные ложки. Вот к утру вода осветится, потому что в ней происходит. Вот это самый большой, как бы, криминал, который когда-либо в школьные годы я слышал в адрес церкви. Но почему-то вот так, видимо, мама-то, зная отношения, берегла нас, что ли, я не знаю. То есть вот так какого-то семье религиозного воспитания не получил. И, наверное, поэтому как-то легко, не злословля ничего, но поверил, вот как теперь я говорю студентам. В Бога не верите, да? Ну да, вы же верите в сказки дедушки Дарвина. Они сразу как сказки, это же научная теория. А вы же знаете, что любая научная теория доказуема и воспроизводима. А что удалось воспроизвести происхождение человека от обезьяны? Они теряются. Так теперь-то я понимаю, что да, это, конечно, красивая сказка, но не более сказки. А тогда вот как-то легко поверил, стал атеистом. И несмотря на то, что вообще Господь несколько чудес давал в детстве. Ну вот первое чудо, немцы наступали, и осколок немецкого снаряда пробил внешнюю стену нашего дома и ударился, вернее, он пробил еще одну стену внутреннюю. Но что поразительно, порывом ветра икону Божьей Матери приподняло, и осколком пробило стену под иконой. То есть вот икона отошла, вверх приподнялась от порыва волны, волны воздушной, да, пробила, и икона встала на свое место. Казалось бы, это должно было заставить задуматься. Ну, я еще маленьким был, но тем не менее. А были и другие чудеса. Трижды немцы, ну, не меня лично, ну, вот так вот, должны были расстрелять, но каждый раз чья-то совершенно невидимая, но очень сильная рука отводила. Немцы не меня, я же не был ни партизаном, чё, малыш был, да? То есть не меня как личность, а, ну, как одного из завоеванных. Ну, скажем, один пример я поясню. Где-то недели через две или три после захвата города немцами, наши подпольщики, у нас лицов не было, поэтому партизан не было, а подпольщики были. Подпольная группа сделала вылазку и очень удачно уничтожила отряд немецких мотоциклистов. А немцы действовали очень просто. Они оцепляли микрорайон, сгоняли...
Где было, происходило?
Где произошло это. Оцепили микрорайон, согнали всех жителей, взрослых, стариков, детей, построили и сказали, вот мы даем вам 10 минут, либо вы выдадите адреса бандитов, так они называли наших партизан и подпольщиков, либо каждого десятого мы расстреляем.
То есть, Юрий Степанович, вот то, что показывают иногда в фильмах, вот такие ситуации, это не вымысел никакой, это так на самом деле было?
Ну вот, я даже помню, как нас гнали немцы, как летели над нами наши самолеты, и немцы заставляли в грязь ложиться. То есть детская память это ухватила. Но вот я оказался девятым. И вот такие были случаи, но только потом, когда я уже вернулся к отцу, вспоминая детство, я думал, как же так, вот были явные, как бы, чудеса небольшие, но я не придал им значения. И даже когда вот на уроке химии учительница объясняла, я никак не могу понять, почему я ей не возразил. Я точно знал, что в крещении... Священники в Днепре делали прорубь Иордан, крестили воду, а в то время не было еще Каховской ГЭС, и течение было очень стремительным, то есть воду уносило. То есть сказать, что вот священники на ночь положили там серебро и никак...
Потому вода стала святой.
Потому вода святой, никак не скажешь, да? Но вы знаете, вот прямо вышибло из памяти, и все, и принял, уважал учительницу, и так подумал, что вот, оказывается, как просто все объясняется. Потом, Господь, шли годы, был я студентом Свердловского пединститута, и дальше вот такие порой бывали странные, противоречивые ситуации. Вот я взял тему курсовой работы «Образ Ленина в украинской литературе». И в связи с этим Летом решил съездить в Киев в публичную библиотеку. Я был совершенно убежденным атеистом. Вот в институте я тоже не могу вспомнить, чтоб кто-то когда-то занимался антирелигиозной пропагандой.
А потом, по окончании учебы в педагогическом институте Свердловска, готовясь к диплому, он отправился поработать в киевские библиотеки. Случилось посещение Лавры, однако оно не всколыхнуло в душе нашего героя трепетных чувств. Затем в 90-е, переломные годы, он вместе с сыном начал искать истину. Перечитал многих философов, теософов, дошел до Блаватской. В это же время Юрий Степанович встречается в Москве с одним из первых лиц государства Егором Кузьмичем Лигачевым. Тот отправляет его на встречу с нашим же земляком Житиневым, тогда работавшим в столице. И вот первый православный календарь Юрий Степанович Бродский получает именно из рук Житинева. Но и тогда приход к Богу у нашего героя не случился. Он еще не понял, для чего ему была дана эта встреча и зачем он получил из рук одного из наших земляков вот тот самый календарь. Ну а вскоре в его жизни произошло скорбное событие.
Я думаю, что я бы, наверное, долго блуждал в этих всех так называемых религиозных учениях. Но Господь, вот тут я искренне скажу, даровал мне такую болезнь, которая называется инсультом. И вот лежа в реанимации, я стал думать. Печоринский вопрос стал передо мной. Помните, Валентина Федоровна, перед дуэлью, видимо, такие вопросы возникают, когда смерть заглядывает в глаза. Зачем я жил? Зачем родился я? Знать предназначение мне было дано высокое, но силы растерял попусту. И вот лежа по ночам, потому что днем мне капали, и я спал, я лежал и размышлял, а зачем родился я? Просто так. Но если просто так, тогда зачем бороться за выздоровление? А может, и мне предназначение было? Я стал перебирать, а что я сделал? И тут Господь посылает мне новые чудеса. В реанимацию никого не пускают близких, ни жен, никого. Сын-студент прорывается ко мне, его пускают. Видели, симпатичный молодой человек. Пап, как ты, то все. Слушай, тебе скучно, я завтра принесу тебе маленький приемничек, включу музыку. У меня уже богопротивные мысли. Я понял, что инсульт, врачи мне не говорят, но потому как не имеет, я понял. А поскольку мама и теща умирали после инсульта, я знал, что это такое. И поскольку я так еще не вернулся к отцу, то есть я блуждал, я уже понимал, что есть Творец. Но опять же, из всего, что я начитался, а мне не ясно было, ну, душа моя вернется куда, как у китайцев путь сольется в единую туманность, да, то есть мало понятно. Но я знал, поскольку капельницы не раз принимал, и сестры всегда предупреждали, с чем надо быть осторожным, потому что моментальная смерть, если ты вот это не соблюдешь. То есть я знал, как это сделать. И грешные мысли уже стали одолевать меня. Зачем это? Мне это уже не жизнь, близким мука. Вот сестра отойдет, и я это сделаю. А сестра прямо, вот нет у нее 25 других больных, только я один, от меня не отходит, пока я не усну. Не давал Господь, не допускал до этого. И вот, когда сын сказал, что завтра принесет, а я уже решил, и это понимаю, что завтра не будет. Я ему говорю, да тебя завтра не пустят. Он говорит, как не пустят, пустят. Да в реанимацию это просто чудо, что тебя пустили. Он говорит, и завтра пустят, принесу. Но я понимаю, что этого не будет, и ему говорю, сынок, ну, обними меня. Я же не могу ему сказать, что я задумал. Все равно, хоть и студент, но еще же непосильная ноша. Я с ним прощаюсь мысленно, зная, что завтра уже не будет, все равно рано или поздно сестра отвернется, займется другими. В реанимации 25 человек было больных. Сестра никуда от меня не отходила, пока я не засыпал. прямо как будто вот знала мои греховные помыслы. А может, действительно она была православной, что-то почувствовала, кто же его знает, но Господь не допустил до этого страшного греха. И что же вы думаете, Валентина Федоровна? Господь, новое чудо. На завтра сына опять пропускают. И он приходит, не зная ничего, включает мне радио на какой-то чудесной музыке. Он уходит, убегает на занятия. Я слушаю музыку. И это такая божественная музыка. Я начинаю думать. Так ведь сын-то еще на ноги не встал. У дочери маленький ребенок, ей еще надо помогать. А вот это я не сделал, вот это я не сделал, вот это я не сделал. Потом, когда я выписывался, я поблагодарил врача, а врач спросил меня, что с вами произошло на третий день. Я спрашиваю, почему на третий день? 2 дня вы сопротивлялись лечению, вы не хотели лечиться, а на третий день у вас появилась страсть к жизни. Я засмеялся, говорю, ну вы прямо провидец. Так и было, но позвольте не раскрывать. И вот вы знаете, после этого, когда я выписался, вернее, еще лежа там, но уже не в реанимации, а уже в палате, я думал, а чего я мечусь? Мои-то предки, мама, отец, деды, прадеды, они же были православными. И когда сын проведал уже в палате, можно было, я тихонечко ему говорю, вот-вот-вот. Он говорит, ты знаешь, пап, вот странно, но именно в эти дни мне тоже пришла эта мысль, узнать у тебя, а вот наши-то предки, чем мы с тобой мечемся, чем мы... То есть у нас вот Господь нас вел прямо вот рядышком. Получалось так, что да, это мой грех, я не исполнял своих обязанностей отца вести сына Богу, да, мы оба шли. Но это была мощная мне поддержка, духовная поддержка, потому что вдвоем всегда легче, чем одному. Идти. И вот после этого уже я стал возвращаться, да, должен еще об одном чуде, который даровал мне Господь. Вот уже дело к выписке. Я еще с трудом самостоятельно вхожу, хотя 1,5 месяца пролежал. Это не так, как теперь 5 дней и тебя выписывают. Тогда еще лечили как положено. Но тем не менее, я еще не восстановился, и я плохо ориентировался. Я без помощи кого-то не мог идти самостоятельно. И приезжает консультировать всех тяжелых больных профессор нашей медицинской академии. Постукивает он молоточком. И говорит мне, ну, коллега, я вас поздравляю, вы через год вернетесь к полнокровной интеллектуальной деятельности. Мне вдруг стало так горько, думаю, ну, назвал он меня коллегой, видимо, там записано, что я доцент педуниверситета. Ну, какая там интеллектуальная деятельность? И я так грустно-грустно ему говорю, профессор, спасибо за добрые слова. У нас у педагогов это называется создавать ситуацию успеха. Спасибо вам за это, но я же понимаю, какая уж интеллектуальная деятельность. Мне бы только, чтобы я сам себя обслуживать мог. Профессор так обиделся и говорит, вы мне не верите? Через меня прошли 1000 больных, и я вам скажу, вы в рубашке родились. Только 1 из 100... возвращается к интеллектуальной деятельности. Ну, вот вы знаете, я...
Это тоже чудо.
Почему у меня... Нет, чудо в другом. У меня почему вызвало горечь? Вот молоточком постукивает. Я всегда, когда невропатологи постукивали и говорили диагноз, всегда про себя улыбался. Мне это казалось чем-то вот от Чумака или Кашпировского. Какие-то вот такие вещи. Ну, что он... дал такой диагноз, это, я думаю, его высокий профессионализм. Как он определил? Я в медицине, хоть мама медик, дочь медик, но я не разбираюсь. Кстати, дочь тоже невропатолог, но я у нее не спрашивал ни разу, как это определяется. А вот чудо-то в другом. Помните, когда мне было 3,5 года, и немцы могли меня расстрелять, если бы я был 10-м, Господь не допустил, чтобы я был 10-м. А сейчас он меня сделал 1 из 100. по словам профессора. Вы знаете, у меня много знакомых и друзья есть, которые перенесли инсульт уже после меня. Инсульт был менее тяжелым. Скажем, некоторые обошлись без реанимации. То есть просто положили в больницу и лечили, да? Но они не вернулись к интеллектуальной деятельности. Уже к концу 94-го года я почувствовал, что дома нельзя оставаться, потому что я начинаю зацикливаться на болезни. Надо идти. Я поехал, еще не помолившись. То есть я уже возвращаюсь, но я еще не покаялся перед отцом. И отец меня еще не обнял. Я еду к ректору и прошу его хоть на четверть ставки, хоть без оплаты, но чтоб я не отрывался. Засмеялся и говорит: «Да ты сам определяй свои возможности. Я вижу, что ты по кабинету ходишь свободно, говоришь нормально, здраво. Давай». Мы начали с полставок. И вот с конца 94-го и по прошлый год, это ж получается лет 16, по-моему, да? 2009 минус 94, ну, где-то так, да, 15 лет я продолжал после инсульта. И вот тут-то, когда я уже дома стал приходить в себя, я сказал: «Сын, давай мы к вере наших предков вернемся». Дальше он, женившись в другом месте, стал жить у родителей жены, а я один сознаюсь: «Господи, во всем пред Тобой грешен. Я же боялся войти в храм Твой».
Впрочем, к вере предков возвращается не только Юрий Степанович с сыном, но и его брат Игорь Степанович Бродский, долгие годы возглавлявший Свердловскую государственную телерадиокомпанию.
Но меня же, вы же, наверное, знаете, что тогда часто приходилось выступать по телевидению, и многие меня знали, а учителя-то тем более. И это же я, подходя к храму, стыд-то какой, оглядывался, да нет ли знакомых. А тут подошло время, старший брат, обменялись мы, встретились, и пришли к выводу, что мы одновременно возвращаемся к отцу. И стали вместе ходить. И опять же вместе легче. И вначале я оглядывался. Но Господь милостив. Я не знаю, сколько я оглядывался. Месяц-два ходили мы вначале в храм Иоанна Предтечи. А потом брат обнаружил, что рядом с его домом крестовоздвиженский храм. И хоть мне туда менее удобно, но чтоб с ними, я стал туда ходить. И там вот проповеди. Я очень благодарен и отцу Флавиану, и отцу Мефодию, и другим батюшкам, которые вот нас поучали, поучали. Ничего ж мы вначале не понимали. Я помню, с братом он пытался исповедаться, возвращается. Я спрашиваю, как, а я за ним. Он: «Иди, потом я скажу». Я иду, батюшка слушал меня, слушал и говорит: «Так вы какие грехи-то за собой чувствуете?» А я, конечно, сейчас не помню, что я говорил. То есть, наверное, какие-то глупости говорил. Наверное, я говорю: «А я разве, батюшка, вам не сказал?» «Так вы скажите, вы раскаиваетесь в чем?» А я ответить на этот вопрос не могу. «А вот знаешь, что надо покаяться да причаститься?» Он и говорит: «Ну, совсем дешевая книжечка. Найдется у вас вот столько-то. Вот купите, почитайте». Вот чего мы не знали. Возвращаясь к отцу. А потом, слава Богу, все больше и больше. Сын быстрее меня стал приходить, да, в чем-то стал советовать. Племянница, дочь старшего брата, обогнала нас и стала советчицей по многим вопросам. И так постепенно стали приходить. И по совету брата записался я сюда, в православную библиотеку. И вот однажды, беря книги, вижу нашу Любовь Павловну. Сидит она за столиком и приглашает в храм. А я ей говорю: так я прихожанин такого-то храма. Она говорит: ну и к нам можете приходить. И как-то вот плохо себя чувствовал, далеко мне, неудобно в Крестовоздвиженский, там идти далеко от оперного театра. И я пришел сюда. И вначале мне казалось, ну что же это, не храмовое здание. А потом Господь вот так поставил, сын мне говорит, что-то с ним посоветовался. А он говорит: ты знаешь, я исповедовался последний раз у отца Мефодия и попросил его дать совет. Вот когда с работы опаздываешь на вечернюю службу, что лучше, опоздать на службу и приехать в свой храм или не опаздывать, но в чужой? И отец Мефодий, он строгий такой батюшка, отец Мефодий и спрашивает меня так строго: вы что, хотите в католический храм зайти? Я говорю: нет, православный вот-то. А почему вы говорите в чужой? Все православные храмы наши. Так я имел в виду, ну, это другое дело. Конечно, хорошо в одном храме быть прихожанином, но тут уж вы смотрите. И вот сын мне это сказал, и я думаю: так чего ж я маюсь, иногда опаздываю на службу из-за того, что вот не могу добраться вовремя, с транспортом связано, когда здесь. И вот постепенно стал прихожанином. И благодарен Господу, и с тех пор, по мере своих сил, немощных сил, но я уже понимаю теперь, что ни одного совета нельзя давать никому, не помолившись перед этим, и поэтому на кафедре я ни от кого не скрывал, и все знают, и когда возникает какая-то... А к священникам так же, как я когда-то боялся обратиться, так они боятся, спрашивают меня. И вот недавно тут я обращался у одной коллеги по кафедре. Муж какой-то хулиган топором по голове ударил, он в коме был. И она в отчаянии уже пишет мне, что молитвы не помогают, я уже разочаровываюсь. Но ей даю совет: вот вы постарайтесь исповедаться поскорее и причаститься. А как раз вечером послал ей ответ. На исповеди был отца Владимира, спрашиваю: вот такая ситуация. Батюшка, я вот не подумал, что смогу сегодня посоветоваться. Послал совет, и поди неправильный. Он и говорит: вы знаете, сейчас ей не до генеральной исповеди. Сейчас ей вот пусть молится дома, вспоминает грехи, перед иконой домашней исповедуется и, образно говоря, ведрами крещенскую воду пьет. Ей укрепить себя надо. Я говорю: отче Владимир, но я вот в какой-то лекции слышал, что в таких случаях генеральная исповедь нужна. А мне так хорошо, ответил отец Владимир. Вот вы представьте, вы так себя плохо чувствуете, что подняться с постели не можете. Вам бы подкрепиться... А вам говорят: пройдите углубленный медицинский осмотр, тогда начнем лечить. Ну, мне стало все понятно. И я теперь уже, когда и обращаются ко мне, то я говорю: вот если вам срочно, то тогда минутку терпения я помолюсь. Я без молитвы и советов давать не буду. А если денек терпимо, то давайте я скажу в храм, да посоветую с батюшкой, потому как они опытнее нас и мудрее в духовной жизни, и посоветуют. Так, в заключение я хотел сказать, что, с одной стороны, грустно это, что шел я к отцу долго, очень долго, и петлял, и не по прямой шел. И путь мой был, конечно, не такой простой, как у блудного сына. И встреча с отцом, исповеди и раскаяние перед ним я пришел через годы, а не через дни или месяцы. Но слава Господи, что ты долго терпелив, и что ты ждал, и что ты, несмотря на все мои вот, на глухоту мою, на то, что я не слышал твоих призывов, что я не понимал тех знаков, которые ты мне подаешь, это уж потом я стал понимать, что это ж все неспроста было. Ну, неспроста. Ну, еще до сих пор мне непонятно, зачем от меня к четвертому человеку в стране? позвали. Второй секретарь ЦК Лигачева, четвертый человек в то время был в стране.
И почему вы попали после этого к Житиневу?
И почему он оказался на месте? И мне пришла мысль ему позвонить, а могла и не прийти эта мысль, да? То есть, конечно, потом я все оценивая понимал, что Господь вел меня. Но вот такие же мы упрямые. Нас ведешь, а мы же брыкаемся, мы же куда-то, вот мы же все знаем, нам же лучше все понимать. Господи, слава Тебе и хвала, еще раз прости меня грешного за то, что вот так оставил я Тебя. И благодарен я Тебе, что я-то Тебя, Отче, покинул, а Ты меня не покинул. Ты долго и долго ждал, когда же я вернусь к Тебе. Слава Тебе и хвала.
Дорогие братья и сестры, это была передача «Мой путь к Богу». Сегодня в ней принимал участие Юрий Степанович Бродский, прихожанин Иннокентьевского храма города Екатеринбурга.